Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро. В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Давай-ка мы начнем издалека. Работы мы там не увидели. Губернатор Приморского края Олег Кожемяк отстранил от работы чиновницу, отвечавшую уже теперь за остров Русский, где мы, как знаем, большие проблемы.
Да, глава региона отметил, что со своими обязанностями она не справилась. В течение недели ее ни разу не видели, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. И вот теперь, как сказал Кожемяк, обязанности чиновницы перейдут к одному из заместителей главы краевой столицы. Я напомню, что в прошлый четверг из-за ледяного дождя и штормового ветра было приостановлено движение по мосту на остров. И вот до сих пор сооружение все еще покрывают тонны льда, и поэтому движение автомобилей по нему опасно.
Ну да, на самом деле дело в том, что мы хотим сейчас узнать из первых уст, в общем, что происходит от Олега Николаевича Кожемяка. Вот пытаемся прозвониться. Но, Оля, ситуация там действительно в Приморье, ну, катастрофическая, да. Но это же просто видно, даже вот визуальный ряд говорит о том, что стихия, в общем, не щадит ничего и никого.
И по-моему, уже несколько дней люди остаются без электричества,
абсолютно
тепла.
Верно,
да. И, в общем-то, ситуация каким-то образом кардинальным, к сожалению, не меняется.
Ага. Ну что ж, давай поговорим с губернатором. На линии глава Приморского края Олег Кожемяк. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Николаевич, ну скажите, пожалуйста, а что вот это за чиновница, да? Ну, я так понимаю, имени ее не приводится по каким-то соображениям. В чем, собственно говоря, ее халатность заключалась, если это халатность? Где она недоработала?
Вы про какую чиновницу говорите?
Которая отстранена, так сказать, она отвечала
да, за остров Русский. Русский. И СМИ пишут, что именно вы отстранили ее от работы.
Да, правильно ли это? Нет. Или...
Да-да. Знаете, там сейчас разбирается вопрос в том, что те люди, которые не выполняют распоряжение КЧС и не справляются с ситуацией, они, конечно, должны быть каким-то образом наказаны. Назидание, в том числе, другие. Потому что решение, которое выдвигает штаб оперативный по ликвидации чрезвычайной ситуации, должны выполняться всеми и немедленно. Поэтому такие решения, если мы сейчас разберемся, что она делала, будут приняты в отношении нее, может быть, в отношении каких-либо других руководителей, кто вовремя не поставил технику, согласно решению. Из-за этого могла там замедлиться работа. У нас люди находятся без света на Русском острове, поэтому нам миндальничать в этих вопросах не приходится.
Олег Николаевич, ну скажите, пожалуйста, мы не то чтобы жаждем крови, естественно, нет, просто хотим узнать, как дело обстоит. Вот если кто-то не выполнял свои должностные инструкции, в результате чего произошли крайне неприятные для жителей региона события, этот человек будет только отстранен или в отношении него какие-то другие меры могут быть приняты?
Ну, она точно не принимала участие в части того, чтобы пошел ледяной дождь, и не было электричества, могу прямо сказать. Угу. Задача некоторых руководителей муниципальных образований, то всем, чтобы оказать действенную помощь населению. У каждого есть свой регламент работы в период чрезвычайной ситуации. Каждый должен ее выполнять добросовестно, качественно и в срок. Поэтому по этой чиновнице сейчас разберемся, что она делала, что она не делала. Во всяком случае, если мы увидим, что там где-то она находилась, то, может быть, будут применены иные меры наказания. Но могу одно сказать, что за неподачу сегодня тяжелой техники в 7 утра на Русский остров, когда можно было до альпинистов проехать по мосту, с учетом там бронирования сверху, сегодня один из руководителей подразделения пожарно-химической службы лесников, скорее всего, будет отстранен. Такие вещи нельзя допускать. От этого зависит, скажем, подключение к энергоснабжению жилых домов на Русском острове, ну и в других местах, где еще пока...
Олег Николаевич, а какова вообще ситуация сейчас на острове Русский? Вот мост ведь закрыт уже довольно долгое время, и жители не могут из-за этого получать, видимо, продукты питания, какие-то другие товары. Но вот сообщалось, что еще понадобится до 10 дней для того, чтобы открыть мост на остров.
Ну вот с этого надо было, наверное, и начинать ситуацию, связанную по Приморье, а не с чиновницей. И могу сказать, что сейчас там усиливается группировка оборонэнерго, придается дополнительно энергетической бригаде с ДРСК, перекидываются лесники уже с Артема, там они выполнили свою задачу с тем, чтобы за сегодняшний день, за субботу, ну и крайний день воскресенья, все-таки задачи по подключению всех поселков русского острова, а это их достаточно много, большая протяженность острова и отсутствие каких-либо нормальных электрических сетей. И по низкому напряжению, и там по более высокому напряжению, с учетом той ситуации, которая произошла, она вообще все, как говорится, поставила в ноль. Поэтому сейчас там главный фронт работ, и сейчас там сконцентрированы, в общем-то, довольно значительные силы МЧС, и военные помогают, и лесники, и Оборонэнерго, и ДРСК. Поэтому это главная сейчас задача. То, что касается моста, то эта ситуация не зависит ни от нас, ни от кого. Работает 20 альпинистов, работают в тяжелейших условиях, 11 на страховке, 9 на вантах, высота 300 метров, прорывной ветер, пониженная температура. Эти альпинисты по 8 часов висят на крепежах. Им нужно за 8 часов пройти 500 метров с тем, чтобы спуститься вниз. И занимается тем, что идет откалывание непосредственно льда от тех вантов, которые сегодня обмерзли. Поэтому находиться там на мосту, открывать автомобильное сообщение категорически запрещено, об этом говорят организации, эксплуатирующие мост, в силу того, что падение любой глыбы с высоты там 300 метров, ну, это 100% даже не несчастный случай. Гораздо более худшие последствия.
Скажите, пожалуйста, ну вот устраняются последствия этого, так сказать, природного бунта очередного, да? А вот какие-то профилактические меры вообще можно предпринять? Ведь климату не прикажешь, да? Каковы прогнозы? Они наверняка неблагоприятные там на будущие месяцы. Что-то можно ли сделать сейчас, чтобы хоть в какой-то степени избежать подобного в будущем?
Ну, очень сложно прогнозировать такие явления. Могу сказать, что я здесь 62-го года живу, и только в Владивостоке 79-го года, и спрошу тех, сторожил, такого не было здесь никогда. С тем, чтобы шел именно дождь, который мгновенно превращался в лед, и полностью коркой покрыло все деревья, город Владивосток, Артем, это первое. Второе, то, что касается, поэтому и обрывы проводов, и в целом, сложно очень по городу пройти, особенно междомовое пространство, межквартальное. Основные дороги-то прочищены. Поэтому здесь предстоит очень много работы по наведению порядка, в том числе в последующем лесу. Теперь то, что касается надежности энергоснабжения. По всем социальным учреждениям, по всем центральным тепловым пунктам были двойные источники, в том числе резервные, по второму фидеру. И никто не предполагал, что и 220-ки, 110 киловольт могут или рухнуть, или где-то, значит, оборваться провод и не подать напряжение. Такого не было. При самых сильных ураганах, при самых сильных тайфунах все-таки эти линии высокого напряжения выдерживали. Все, они так и рассчитаны по своему строительству. А низкое напряжение, но бывали отключения, там даже летом у нас был тайфун Майсак, сильные ветры. Но это, как говорится, уже вопросы местных сетей. Поэтому сейчас просто необходимо, мы видим, что в этой ситуации создавать тройной резерв. Не двойной резерв, а тройной резерв. А это дизельная станция на ЦТП, центральные тепловые пункты. Это дизельная станция, причем мощная, по мегаватту, на насосные станции. Это, конечно, дополнить там дизельными станциями в лечебные учреждения и в социальные учреждения. Это даст возможность хотя бы в случае отключения сети высокого напряжения хотя бы перезапуститься на дизель-генераторах и какое-то время выдержать.
Олег Николаевич, ну и вот как известно, произошло в Приморье из-за ледяного дождя огромное количество коммунальных аварий, вот о чем вы говорили, без электричества оставались около 170 тысяч человек. Если я не права, поправьте меня, вот сейчас какая это цифра, и когда, в общем-то, вот что жителям Приморья ожидать, когда ситуация полностью нормализуется?
Ну, сейчас остается без света порядка, наверное, 6-7 тысяч человек на русском острове. Остается в Артеме на утро было 1000 домов индивидуального сектора. Из тех 8 тысяч, которые находились без света, остается 3 барака двухэтажных, 8-16 квартирных. И сейчас энергетические компании работают по подключению и жилого сектора. Я думаю, что еще подключат к вечеру домов 500, наверное, индивидуальных в городе Артеме. Ну и, как я сказал, по Русскому острову и по подножью сейчас подключили полностью Шигина. И по Минке идут работы по поселку. Подключат часть экипажной. Сегодня будет сделан большой дармработ. Надеюсь, что основные потребители за субботу, воскресенье будут подключены.
Спасибо большое. Желаем удачи и мужества всем жителям региона. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении катастрофы в Усолье Сибирском. Оль, значит, вот что сказал Владимир Путин. Локализовано и ликвидировано самый опасный объект. Это, конечно, самое главное. Ну вот в двух словах расскажи, что это за объект. Да, там же с ядерным связано...
Нет, там не с ядерным даже. Там даже такие химические ядовитые вещества, в том числе вот ртутные загрязнения достаточно большие. Ну вот, как сказал Владимир Путин, удалось предотвратить расползание вот как раз токсичного пятна и попадание химикатов в водные артерии. Вот этого больше всего опасались. То есть, по сути, действительно смогли предотвратить риск настоящей экологической беды. Но вот в чем, в общем-то, ситуация. В городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие Усолье-Химпром, которое выпускало разные химические вещества. В 2010 году завод обанкротился. В 2010 году, сейчас 10 лет назад. И там осталось множество емкостей с ядовитыми веществами, в том числе с ртутью, которые находятся в аварийном состоянии. Они до сих пор, в общем-то, на грани разрушения. Из-за этого почва вокруг пропитана токсинами и тяжелыми металлами, и они уже вот попали в грунтовые воды. Я, кстати, бы хотела сказать, что помнят, наверное, все летом Владимир Путин... заявила о замалчивании экологических проблем в городе Усолье-Сибирское и распорядился направить туда войска химической защиты. Но единственное, конечно, возникает вопрос, почему так долго ждали. С 2010 года
лет, да. не спеша.
Предприятие закрылось, оно обанкротилось, и вот только сейчас похватились.
Слушай, вот я, знаешь, вспоминаю волей-неволей ситуацию на Камчатке, да, когда вот это то ли Красный прилив, то ли что-то еще произошло и стало причиной гибели морских обитателей массовой. Там же тоже полигон химический отходов, тоже что-то обанкротившееся
там
было.
Там два, по-моему, даже полигона.
Или даже два, что кто-то обанкротился, все это стояло годами, и, в общем, потом то ли этот полигон был причиной, то ли сама природа такой сама себе сюрприз подкинула, мы не знаем, но факт в том, что, конечно, объекты эти надо держать под особым контролем и уж точно долгие годы не ждать. Ну вот, свершилось, я уж не знаю, то ли чудо, да, то ли еще что-то.
Еще не свершилось,
ну или почти свершилось, или свершается на наших глазах. Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. Вот теперь вся надежда у Байдена на коллегию
выборщиков.
Самое главное,
что дальше было продолжение, да. Трамп добавил, что действующие, что если выборщики проголосуют за Байдена, то они совершат ошибку.
Ну, это логично.
То есть такое непрямое указание выборщикам. Да, вы, ребята, подумайте.
Нет, ты знаешь, я бы туда еще добавил роковую ошибку, знаешь, и как-то так сделал паузу такую зловещую. Ну, давай спросим у политолога Максима Жарова, как будут развиваться события. Здравствуйте, Максим Викторович.
Доброе утро.
Ну, мы вот все тут, ну, не только мы, наверное, весь мир подсчитывает, значит, сколько у того выборщиков, сколько у сего.
Нет, ну, пока-то все подсчитано, все, у Байдена 270, а у...
Нет, я неправильно выражу, подсчитывают...
306,
сколько,
вернее,
вообще, да, подсчитывают, могут ли переметнуться, и кто это может быть. На ваш взгляд, вообще какие-то сюрпризы вот именно в этой процедуре голосования выборщиков возможны, или уже все понятно окончательно?
Ну, насколько следует из высказывания Дональда Трампа, который мы сейчас обсуждаем, он надеется на ситуацию 269-269, когда, в общем-то, никто из двух кандидатов не достигает необходимого рубежа в 270 голосов. Вот, соответственно, я думаю, что какие-то могут быть сюрпризы, конечно, в связи с тем, что, во-первых, в штате Джорджия до сих пор не определены итоги выборов в Сенат Конгресса США, и там будет второй тур в январе. Почему, собственно, Дональд Трамп сейчас сказал полностью, если цитату читать, то много еще может произойти до 20 января, то есть до инаугурации. То есть он явно имеет в виду в том числе и ситуацию в Джорджии, где, собственно, перевес может быть...
Ну, Джорджия ведь объявила уже, что победа Байдена.
Дело все в том, что когда и если выборщики не приходят к единому решению, в дело вступает в Конгресс. И, соответственно, там будет голосование, каждый голос от каждого, собственно, штата. Вот, то есть там тоже потребуется определенное большинство. А раз в Джорджии результаты на выборах в Сенат до сих пор не определены, вот, соответственно, там может возникнуть вот такая вот коллизия, в том числе и правовая коллизия.
Максим Викторович, ну вот вы знаете, на уровне, я даже не знаю, не на уровне интеллекта, а на уровне ощущений, вот как вам видится, просто, ну, есть подозрения, и вот все об этом говорит, что вот вся машина американская, да, вот и медийная, и политическая, и общественная, она уже поехала в сторону Байдена, да, уже все встали на вот эти рельсы, ну, за исключением Трампа и его там единомышленников.
И мировые лидеры. В том
и
числе,
мировые да. лидеры, да, уже машина, вот эта махина, она покатилась в одном направлении. Но вот может действительно вдруг она остановиться и пойти вспять? Вот это самое интересное, да? Есть ли действительно интрига или интриги-то никакой уже нету?
Ну, шансы здесь, конечно, малы на такой вот неожиданный исход ситуации. Вот прежде всего, на мой взгляд, здесь этот вариант становится реалией только тогда, когда за дело... впрягается полностью республиканская партия. Сейчас, насколько я могу судить, республиканцы дистанцировались от процессов, которые сейчас Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа, проводит, в том числе в Пенсильвании, где, в общем-то, наиболее одиозные были, так сказать, махинации с голосами.
Максим Викторович, а вот что касается Пенсильвании, там ведь отказались пересчитывать голоса. Вот это дело может перейти в Верховный суд?
Да, конечно, вот и сейчас команде юристов Джулиани нужно вовремя подать апелляцию как раз в Верховный суд
США. А там назначенец Трампа, да, женщина? Она может принять решение в пользу действующего президента или все-таки там...
Там может быть перевес благодаря этой женщине, перевес голосов. То есть там, в принципе, есть же как судьи демократа, так и судьи республиканца. То есть теоретически тоже здесь возможен неожиданный какой-то поворот. Но еще раз говорю, что шансы малы, потому что на самом деле Трамп как был, так и остался президентом-изгоем за эти 4 года.
Ну да, вот. Экстравагантной личностью остался,
вот,
как и был.
И он идет против, собственно, истеблишмента, и вот истеблишментом ему с помощью вот кампании за Байдена показывает всю, собственно, глубину его, так сказать, обструкции, что он и истеблишмент ему не подчиняется, не хочет его видеть вообще во главе Америки. Вообще, вот как мы видим, демократы ясно дают понять, что они будут просто-напросто наследство Трампа сразу отменять. То есть Байден прямо сказал, что он будет отменять те указы Трампа, которые противоречат, собственно, там,
ну да, как и Трамп...
национальным интересам и так далее. Там,
и все вернется на круги Трампа, своя вместе с Байденом.
Как и Трамп отменял указы Барака Обамы. Максим Викторович, небольшая пауза и еще одна тема. Главком ВСУ Руслан Хомчик, ну, минимально оценил, вернее, оценил шанс вернуть Донбасс военным путем как минимальный. Вот несколько причин, Оль, вкратце,
почти
пожалуйста.
Почти никаких, да. Три причины он назвал. Так, если Киев применит силу, то нарушит международное гуманитарное право о военных действиях на территории густонаселенных районов.
Уж кому бы говорить.
Также украинские военные понесут серьезные потери. И, наконец, другой причиной, по словам военачальника, является риск вмешательства России. И вот здесь еще обращу внимание, что генерал добавил, что жители Донбасса не везде поддерживают украинских военных, в связи с чем их ждут выстрелы в спину. Это дословная цитата.
Но если можно, давайте не будем обсуждать вот эту первую причину про международное гуманитарное право. Да, уж, извините, 6 лет ведут боевые действия в густонаселенных районах и обстреливают украинские войска, и не только войска. Тут говорить не о чем. Вот хотелось бы Максима Викторовича о другом спросить. Ну вот заявляют, как бы нет ли ощущения, что что как-то хотят усыпить бдительность, потому что ведь есть и другие, ну, правда, экспертные оценки, что вот, скажем, Турция готова помочь Украине своей техникой, инструкторами, и вообще там сотрудничество очень сильно усилилось. Так вот, Турция готова помочь Украине взять под контроль неподконтрольный район Донбасса. Вы как перспективы оцениваете?
Ну, высказывание Хомчика здесь симптоматично в том плане, что оно происходит на фоне очень серьезного напряжения ситуации в Донбассе, да, и видим мы по переговорам по Минским соглашениям. Да,
последний раунд сорван был просто, просто
окончательно,
сорван.
Окончательно зашли в тупик. Украина, в общем-то, в этот тупик сознательно всю ситуацию завела. Мы видим активизацию, собственно, разведывательной деятельности по линии фронта, да, и, в общем-то, когда руководитель ВСУ говорит, что военного решения нет, он дает сигнал о том, что армия воевать не хочет, вот, а все, собственно, наступления в Донбассе в 2014 году, они были на самом деле, в них принимала на, скажем так, оперативно-тактическом уровне больше не армия, а спецслужбы. Службы безопасности Украины, которая, в свою очередь, находится под контролем американских, прежде всего, спецслужб. То есть Хомчик дает понять, что обострение возможно, но армия воевать не хочет.
А армия, вот буквально по может поводу ли хотеть или не вот хотеть армия?
Байдена, сейчас, извини, армия
приказывает.
Да. С приходом Байдена может ситуация измениться? Начаться, скажем, новый виток обострения в Донецкой и Луганской области?
Буквально
областях.
Вкратце, Максим Викторович.
Более чем, потому что мы видим, американские разведывательные силы просматривают воздушное пространство над Крымом. И вот эта история с якобы обстрелом там воздушной зоны над Крымом с помощью новых каких-то там систем вооружения, да, систем залпового огня, которые из Румынии якобы доставлены, она тоже говорит, что американцы идут по пути обострения ситуации, в том числе и Донбассе.
Ну и еще раз подчеркну, что все-таки Киев и Анкара весьма и весьма усилили военное сотрудничество буквально несколько месяцев назад.
И английские корабли там курсируют, кстати,
совершенно
очень
верно.
Часто.
Да, так что надо быть начеку. Спасибо большое, политолог Максим Жаров.
Радио «Спутник».
Какая-то удивительная история, которую вот можно назвать фаллическим виражом. Росавиация обвинила авиакомпанию «Победа». Такое имя у этой авиакомпании звучное. В инциденте с полетом в защиту того самого Дзюбы, который и голы забивает тоже. Ну, расскажи.
Да, что произошло? Самолет во время рейса из Москвы в Екатеринбург 11 ноября. Кстати, да, сколько уже дней прошло, и только эта история сейчас вышла на свет. Пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. Для этого экипаж решил отклониться от утвержденного плана полета, и вот таким образом пилоты «Победы» выразили поддержку из-за травли футболиста Артема Дзюбы.
Да.
И вот изобразили с помощью виражей тот самый фаллический символ в небе над Нефтекамском.
Мне кажется, расследование здесь надо проводить. Это просто, ну, выходка, я считаю, да, это самолет, это авиация, это небо. Я не знаю, были ли там пассажиры, на борту?
Конечно, были.
Были пассажиры на борту.
Самолет пролетел по необычной траектории.
Да, есть заданный маршрут. Я считаю, что это...
Угрожал безопасности
полета. Я считаю, что это надо расследовать и не только выгонять с работы, а, видимо, может быть, если необходимо, и уголовному преследованию подвергать тех, кто принимал подобное решение. Да, это связано с безопасностью людей, и, мне кажется, небо и авиация — это не та сфера, где надо поддерживать футболистов, которые не только футболисты. Давай послушаем генерал-майора, заслуженного военного летчика России, независимого эксперта Владимира Попова.
Достаточно это рискованно и трудно делается, да, во-первых. Во-вторых, это задержка времени еще. Там же контролирует воздушное пространство система управления воздушным движением. То есть диспетчерская служба должна видеть это все тоже было. Это нельзя делать только в том плане даже, как ты профессионал, что ты отвечаешь за жизнь людей, которые тебе доверили выполнить свой полет. Как дальше быть? Это надо, конечно, разбираться. Ну, думаю, что дисциплинарная комиссия проведет отдельное расследование и решит.
Мне кажется, окончательное решение вот об этой выходке, да, я считаю, просто, ну, недопустимое. Но принимал все-таки командир корабля. А кто же еще?
Ну, судя по
вряд
всему,
ли,
да,
вряд
да.
ли ему земля скомандовала это дело. Да, я помню, была акция в Санкт-Петербурге, там на Литейном тоже, на мосту, на разводном мосту, там выложили примерно то же самое, что и самолет изобразил из таких горячих вот этих неоновых шлангов. Но это одна история. Это, причем были очень жестко наказаны люди, кто это сделал. Это как бы акционизм, так называемый. Но здесь совершенно другое, да?
Ну, тут в небе, в воздухе, но понимаешь, в небе, воздух, эти маневры нет, были нет, совершены. Нет. Но если вам так хотите защитить, да,
напишите,
поддержать Зюбу,
да.
делайте это на земле, да?
Напишите зачем, в Организацию Объединенных Наций или что-то еще, так сказать, или там из, выстроитесь где-нибудь, только не на территории аэропорта, да, такую фигуру вот из своих тел, как бы.
Но вообще, мне, вот, ты знаешь, что чувствовали при
этом пассажиры, командир корабля, да? все-таки принимал, Оль, да. Решение
что
командир
чувствовали
корабля.
Пассажиры, представляешь? Это же, он же двигался сначала по стандартной траектории, но в небе над Башкирией да, начал наматывать круги, вот, которые напоминали
знаешь,
как раз мужской
половой куча вопросов.
Орган.
А как вообще психологически тестируют людей, которые отвечают за безопасность пассажиров? Да? Кто попадает в командира, там, во вторые пилоты, там, в бортпроводники, ну, бортпроводники, ладно, они, так сказать, не отвечают за маршрут, но, тем не менее, в общем, это, конечно, нужно расследовать. Давай на этом пока точку поставим. Спасибо большое. Илья Харламов, Ольга Гаврилова.